Владимир Кожедеев, «Имперская тень», 2. Дело адвоката Гринёва. Пролог. Ночь после победы. Санкт-Петербург, набережная Фонтанки, дом 137. Конец сентября 1895 года, около полуночи. Белая ночь уходила неохотно, цепляясь за шпили и карнизы, застывая в оконных стеклах призрачным отсветом, тем особенным петербургским отсветом, который не спутаешь ни с каким другим. Бледно-золотистым, чуть зеленоватым у горизонта, напоминающим старую фреску, которую реставраторы покрыли лаком, но не смогли спасти от времени. Небо над городом было уже не светлым, не молочно-белым, каким бывает в июне, когда солнце только прячется за линию воды на час-полтора и снова выныривает, будто передумав уходить. А тяжелым, свинцово-жемчужным, с густеющей синевой на востоке, где за Невой, за заводскими трубами Охты, за болотами, уходящими к Ладоге, начиналась осень. Та осень, которая в Петербурге не радует золотом листвы, ее здесь почти нет, а приходит с туманами, с промозглыми ветрами с залива, с первыми заморозками, от которых трескается кожа на руках и ноют старые раны. Сумерки в Петербурге всегда наступают внезапно, будто кто-то невидимый поворачивает выключатель, и мир из призрачного, нереального, населенного тенями и отражениями, становится вдруг явным, осязаемым, тревожным. Днем, в суете, в стуке экипажей и криках газетчиков, город казался почти живым, почти нормальным. Но ночью, особенно в такую ночь, когда небо не чернеет, а только темнеет до глубокой синевы, Петербург обнажал свою суть. Город-призрак, город-фантом, построенный на костях и болотной жиже, где каждый камень помнил чью-то смерть, а каждый фонарь освещал чью-то тайну. В кабинете на третьем этаже доходного дома купца Распопина, человека, который разбогател на казенных подрядах во время турецкой кампании 1877-1878 годов. А теперь сдавал квартиры чистой публике, но сам по-прежнему пах потом и квасом даже после бани, горела одна лампа. Керосиновая, с зеленым стеклянным абажуром, который отбрасывал на письменный стол круг желтого, чуть маслянистого света, пахнущего керосином и нагретым стеклом. Этот круг был маленьким, не больше аршина в поперечнике, но он казался островком тепла в океане полумрака. За пределами круга все тонуло в тенях. Книжные шкафы до потолка, 800 томов, от свода законов до французских детективных романов, которые Алексей стыдливо прятал на нижней полке. Грифельная доска с остатками меловых записей, факты, версии, ложные следы, где еще виднелись размытые влажной тряпкой иероглифы недавних рассуждений. Настенная карта Российской империи, военная, с пометками красными, синими и черными булавками, которые отмечали места преступлений, запросов и врагов. Черных булавок после Харькова прибавилось. И, наконец, в углу, на полу, старый капитанский сундук с медными углами и буквами К, Г, на крышке, все еще не закрытый, с кипой бумаг, которые ждали разбора, сортировки и, возможно, нового осмысления. Алексей Гринёв сидел за столом, откинувшись на спинку кресла, того самого, продранного, с торчащей паклей, которое он вывез из малых куликов после смерти отца и которое помнило капитана лучше, чем любой памятник, и смотрел на разбитый компас. Отец компас не чинил. Нарочно не чинил. Алексей теперь это понимал, хотя раньше в детстве удивлялся, почему капитан Гринёв, такой аккуратный, такой педантичный в вещах, не отдал старый прибор часовщику. Теперь он знал, капитан хотел, чтобы его сын запомнил урок. Любая вещь, которая спасла тебе жизнь, имеет право на шрам. Шрам – это память. Память – это урок. Урок – это оружие. Оружие, которое всегда при тебе, которое не отнимут, которое не разрядится в самый неподходящий момент. Алексей взял компас в руки, повертел, поднес к лампе. Крышка, медная, с выцветшим покрытием, на котором когда-то был выгравирован год выпуска, 1875, была вогнута внутрь. Свинцовая пуля застряла в металле, пробив его насквозь, сплющившись, потеряв силу, но оставив вмятину, безобразную, несимметричную, похожую на кратер маленького вулкана. Вокруг вмятины металл почернел, от окисления или от порохового нагара, Алексей не знал. Ему нравилось думать, что это след от выстрела, который должен был стать его последним. Пуля была сплющенной, похожей на маленький грязный гриб, выросший на медной почве. Алексей достал ее. Она выпала сама, когда он перевернул компас, и положил рядом, на зеленое сукно стола. Теперь они лежали вместе, компас и пуля, символы защиты и угрозы. Вещи, которые не должны были встретиться, но встретились. И один спас другого от другой.